В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Главные темы программы. Студенты МГУ выступают против агитации за «Единую Россию» в ВУЗе. Есть ли будущее у движения «Захвати Уолл-стрит»? Сегодня в России отмечают 300 лет со дня рождения Михаила Ломоносова. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Время свободы». В Москве при попытке провести несанкционированную акцию были задержаны около 15 человек. Студенты и преподаватели Московского государственного университета имени Ломоносова вышли на митинг под лозунгом «МГУ против агитации за Единую Россию». На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева.
Студенты и преподаватели МГУ выступили против использования университета в политических целях. Они возмущены в первую очередь тем, что студенческий союз вступил в Общероссийский народный фронт. Около 30 человек собрались у выхода из метро «Университет». Ранее им запретили проводить здесь массовое пикетирование, поэтому активисты хотели устроить серию одиночных пикетов. Один из участников акции, выпускник МГУ Константин, говорит.
Вот студенческий союз, или как там ассоциация студенческих организаций, вступила в этот, в народный фронт. В чем этот Андрианов? Он, естественно, был членом «Единой России». Студенческий лежит на памяти. Я думал это, особенно после скандала на журфаке, думал его вернуть. Стыд и срам. А потом вот смотрю, ребята молодцы, решили акцию провести.
Сотрудник полиции заявил организаторам, что акция не санкционирована, поэтому каждый, кто будет выкрикивать лозунги или держать плакаты, будет задержан.
Дайте все это провести прилично, я вас очень прошу.
Я еще раз говорю, прилично здесь митинг я вам провести не дам. Хорошо. Потому что он запрещен. Я не собираюсь вступать в дискуссии.
Мы тоже не собираемся.
Поэтому еще раз говорю, митинг запрещен.
Сотрудник вычислительного центра МГУ Юлия Галямина сказала корреспонденту «Радио Свобода».
Я недовольна тем, что представитель власти имеет право каким-то образом указывать мне, что мне делать. Я против того, чтобы студенческий союз вступал в Народный фронт. Я не думаю, что он это делал добровольно. Я вообще спрашивала какое-нибудь мнение у студентов МГУ. Все это административный ресурс, который спускается сверху и давится на ректора, а ректор давит уже на псевдообщественные организации.
Активисты начали постепенно перемещаться на территорию МГУ. Там они развернули плакаты «Это наш дом», «Мы вас не выбирали», «Это наш университет» и выкрикивали лозунги.
Как думаете, Студсоюз защитит, если кого-то будут отчислять? Как
обязательно! Студсоюз – это наше все!
Сегодня поздравим милицию с днем рождения Ломоносова!
Да. Поздравляем!
Это наш университет!
На акции были задержаны около 15 человек. Оставшиеся активисты написали заявление на имя ректора университета Виктора Садовничева с просьбой разобраться в незаконных действиях сотрудников полиции. Организатор акции Михаил Лобанов рассказывает о том, как используется имя университета в агитации за Единую Россию.
Такая организация, как Студенческий союз МГУ, вступила в Народный фронт Путина. Она выставляет, что как будто бы студенты аспиранта университета поддерживают этот фронт, который входит в Единую Россию и идет по ее спискам.
А как Студенческий союз пытался политизировать мероприятия внутри МГУ?
Был традиционный осенний бал. Это масштабное мероприятие, в котором участвует несколько сотен студентов, аспирантов, сотрудников. И руководство Студенческого союза пыталось надавить на организаторов этого бала, чтобы в мероприятие был включен блок агитации. Организаторам мероприятия удалось занять жесткую позицию. В результате удалось добиться того, что бал прошел без политической агитации.
Применялись ли санкции после этого к организаторам?
Нам известно, что главный организатор после этого был вынужден заявить, что, видимо, в дальнейшем он не будет уже заниматься организацией этих мероприятий. В первую очередь, конечно, к Студенческому союзу, потому что это эффективная организация, которую коллектив университета не выбирал, но которая почему-то представляет студентов Московского университета, говорит от их имени вступает в различные политические организации типа Народного фронта. Была попытка совместить проправительственную идеологию, такой махровый патриотизм с модными идеями антиглобализма. Университет должен оставаться в стороне от политтехнологических кампаний, партий и политики, там, в самом грязном ее понимании. Университет как бы должен защищать свои интересы.
В октябре этого года в МГУ были разногласия по поводу использования имени университета. Во время визита Дмитрия Медведева на факультет журналистики были задержаны студенты с плакатами, которые хотели задать свои вопросы президенту. В здании прошла встреча главы государства с молодежью, а не со студентами журфака. При этом на факультете были замечены представители прокремлевских молодежных движений. Выступавшие сегодня активисты утверждают, что это яркий пример произвола со стороны администрации вуза и использования университета в политических целях. Студент МГУ и лидер Московской студенческой корпорации журфака Олег Гервалов дал интервью корреспонденту «Радио Свобода». Сталкивались ли вы когда-либо с тем, что имя или ресурс функции МГУ использовались в политических целях.
Лично я с этим никогда не сталкивался, потому что я, как руководитель официального студенческого органа, хочу отдаляться от каких-то политических провокаций или от использования наших студентов в политических целях. Факультет должен стараться, во всяком случае, быть далеке от политики.
Остается ли, по-вашему, университет в стороне от политики в данный момент?
Я думаю, что очень сложно ответить на такой вопрос. Я могу здесь только как наблюдатель со стороны ответить. И я знаю, что двигают именно требования к представителю студенческого союза, к его главе, чтобы тот не использовал ресурсы МГУ в каких-то политических целях. Поэтому, наверное, все на факультете будет не так просто.
Студенты и преподаватели намерены устроить пикет через неделю и снова выразить свой протест против использования университета в политических целях. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:45.
Радио «Свобода», новости.
В Краснодаре задержаны не менее 4 участников несанкционированной акции в защиту 19 статьи Конституции о равенстве всех перед законом и судом. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. В ингушской станице Орджоникидзевская убит один из лидеров боевиков Артур Амриев, находившийся в федеральном розыске. В ингушском городе Назрань ранен и ограблен неизвестными руководитель фонда социального страхования Магомед Мархиев. На севере Норвегии в результате катастрофы автобуса с российскими рыбаками один человек погиб, трое получили серьезные ранения. В Москве полиция задержала около 15 участников акции МГУ против агитации за Единую Россию. В Киеве окружной административный суд запретил праздновать День Свободы, очередную годовщину Оранжевой революции. В России сегодня отмечают 300-летие со дня рождения Михаила Ломоносова. Россия и Соединенные Штаты Америки обменялись дипломатическими нотами об облегчении визового режима. Взят под стражу бывший министр транспорта Камчатского края Владимир Силюков, которого подозревают в получении крупной взятки. Китайское государственное агентство выступило с жестким антиамериканским заявлением. В Афганистане большинство делегатов Лоя Джерги высказались за стратегическое партнерство с США. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, выдвинутого Сирией Лигой арабских государств. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. ноября слушайте на волнах Радио Свобода в 13:00. Программа «Общественное мнение». Отношение в российском обществе к институту выборов и к текущей предвыборной кампании. В программе участвуют директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков и заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Общественное мнение». Вы слушаете программу «Время свободы». В Берлине накануне прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер, лидеры двух стран не смогли договориться по ключевым вопросам, которые касаются будущего Европы.
Встреча эта ожидалась с большим интересом, так как между странами есть и стали в последнее время более очевидными серьезные разногласия как в области финансовой политики и способов преодоления кризиса общеевропейской валюты, в зону которой Великобритания, однако, не входит, так и по вопросу реформирования Евросоюза. Накануне встречи, выступая на съезде партии ХДС в Лейпциге, один из ее лидеров, руководитель фракции ХДС в Бундестаге, Фолькер Каудер, заявил: «Теперь в Европе наконец-то заговорили по-немецки». Эта фраза вызвала бурю в английской прессе. Конечно, Каудер не имел в виду немецкий язык как таковой. Он подразумевал все растущее в последнее время общеевропейское признание заслуг Ангелы Меркель в деле преодоления финансового кризиса в Европе. Но Каудер должен был знать, что его фраза может быть в других странах неверно истолкована и что реакция на нее может быть реакцией возмущения. Так и случилось. Особенно поусердствовали такие консервативные и скептически настроенные по отношению к евроанглийские газеты, как Sun и Daily Mail. Фраза Каудера стала для них желанной пищей, подтверждающей все давние предрассудки против немцев, стремящихся якобы к общеевропейской власти. В газетах можно было видеть карикатуры, причем не на Каудера, а на Меркель, которую изображали как в нацистской форме, так и в качестве реинкарнации Черчилля. Но и серьезные газеты отреагировали на заявление Каудера, в частности, на его критику в адрес правительства Великобритании, отвергающего введение общеевропейского налога на банковские транзакции. Фолькер Каудер заявил: «Только поиск собственной выгоды и неготовность сделать нечто для общей пользы, такую позицию Великобритании мы не можем считать нормальной». Да и позиции самих лидеров обеих стран накануне встречи в Берлине, что было видно по их последним выступлениям, также резко отличались. Если Меркель на съезде своей партии выступала под девизом «Больше Европы», то Дэвид Кэмерон свою последнюю перед приездом в Берлин речь провел под противоположными лозунгами «Меньше Европы» и «Вернем часть отданных Брюсселю наших британских полномочий, дабы Евросоюз смог заняться тем основным и реальным, чем он и должен заниматься». Таким скептиком по отношению к Объединенной Европе Кэмерон себя давно не показывал, и уж точно на посту премьер-министра он не делал до сих пор подобных заявлений. Может быть, во многом из уважения к своим партнерам по правительственной коалиции, проевропейски настроенным либеральным демократам во главе с нынешним вице-премьером Ником Клеггом, который не замедлил ответить критикой в адрес Кэмерона, считая его заявления как минимум неприемлемыми в нынешней политической и экономической ситуации. Ник Клегг. Если политический истеблишмент Европы запрется в брюссельском пространстве без окон, чтобы спорить о вещах, которых никто не понимает, и о которых миллионам нормальных людей с их заботами нечего сказать, то единственными, кто сможет извлечь из этой ситуации выгоду, будут популисты, шовинисты и демагоги. Но Кэмерон, похоже, брал подобную реакцию в расчет, так как он подвергается давлению внутри своей партии со стороны критиков Объединенной Европы. И вот встреча Кэмерона и Меркель в Берлине состоялась. Чудо сближения позиций не произошло, и несмотря на внешнюю дружественность по отношению друг к другу лидеров немецких и английских консерваторов, им пришлось констатировать перед журналистами свои многочисленные разногласия. О том, что все же объединяет обоих лидеров, Ангела Меркель сказала: «Мы согласны в том, что те усилия, которые предпринимаем мы в Германии по переструктурированию наших долговых обязательств и по сбалансированности бюджета, как и подобные усилия других стран, должны найти свое отражение в общеевропейском бюджете на 2012 год». Но даже здесь Дэвид Кэмерон счел нужным, как говорят в Германии, подсыпать немного песка в колеса. «Это должно быть увязано с прогнозами по инфляции. 5%, которые предлагает Европарламент, нельзя признать реальными, в то время, когда каждая страна, член Евросоюза, должна принимать непопулярные решения по экономии бюджетных средств». Главное, что категорически отвергает от имени Великобритании ее премьер, это предлагаемый министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле и поддерживаемый многими налог на трансакции банков. Для бюджета Великобритании с ее сильным банковским сектором это означало бы миллиардные убытки. По этому поводу лидеры Германии и Великобритании также заявили. Ангела Меркель: «Глобально, если бы это было возможно, то такой налог незамедлительно ввели бы оба наших государства. А вот на общеевропейском уровне прогресса в переговорах нет. Поэтому мы должны продолжать работу над теми идеями, в которых мы можем согласиться с необходимостью их осуществления». Дэвид Кэмерон: «Опасность неглобального введения такого налога в том, что трансакции будут перенесены туда, где такого налога нет». Как стало также известно, Ангела Меркель на переговорах с Дэвидом Кэмероном в Берлине подтвердила свое неуклонное намерение по внесению ограниченных изменений в общеевропейский договор, позволяющих вести строгое наблюдение и контроль за соблюдением финансовых договоренностей и обязательств стран-членов Евросоюза в рамках так называемых «правил стабилизации евро». Похоже, Ангела Меркель готова провести эти реформы без Великобритании, точнее, не затрагивая ее. Ангела Меркель: «Такие изменения договора представляются мне возможными и только для стран зоны евро». Меркель заявила также, что обе стороны согласились до намеченного на декабрь в Брюсселе саммита Евросоюза работать над поиском совместных решений, так как, цитата, «каждый понимает позицию другого». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Активисты движения «Захвати Уолл-стрит» в этот четверг попытались отметить 2 месяца с начала протестных акций шествием по Бруклинскому мосту и демонстрацией в центре Нью-Йорка. Полицейские также подготовились к этой дате, ликвидировав в сквере Дзукотти, неподалеку от Уолл-стрит, палаточный лагерь протестующих. Слово корреспонденту Радио Свобода в США Юрию Жигалкину.
Масштабные акции, запланированные на четверг, должны были наглядно доказать силу и массовость движения, возникшего из пикета на Уолл-стрит. Организаторы рассчитывали на то, что к ним присоединятся десятки тысяч сочувствующих, и нижнюю часть Манхэттена зальет море протестующих. Как выяснилось, это была лишь мечта. В рядах демонстрантов едва ли было несколько тысяч, и то благодаря примкнувшим к ним членам нескольких профсоюзов, вышедших на митинг организованными рядами. Вот что передавал с улиц Манхэттена Евгений Аронов.
Заторы на некоторых улицах, разрозненные стычки с полицией – это, по большому счету, все, что могут отнести на свой счет устроители протестов, которые планировали превратить 17 ноября в день решительных действий. И без поддержки ряда профсоюзов их выступления были бы совсем малочисленными. Захватчики Уолл-стрит объявили себя выразительными чаяниями 99% американцев. Реакцию рядовых нью-йоркцев на их намерение сорвать работу метро выразила возмущенная жительница Манхэттена, которая заявила: «99% — это не они, а мы, страдающие от их протестов».
Интересно, что подобный тезис разделяет все большее число комментаторов, и не только консервативных. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. «Прежде всего, я думаю, американцы осознают, что свобода слова не включает в себя право захвата частной и общественной собственности и отказ ее покинуть в течение 2 месяцев. Если мы присмотримся к лозунгам и идеям захватчиков Уолл-стрит, то невозможно сказать, в чем состоят эти идеи. Что они могут сказать мне, что я сам не знаю? Что у нас экономические и финансовые проблемы, что финансовый сектор нуждается в реформах? Проблема в том, что эти люди не предлагают никаких идей о том, как нам добраться от пункта А до пункта Б». Видный консервативный комментатор, ведущий телеканала Fox Билл О'Райли, вынес свой вердикт движению «Захвати Уолл-стрит». Провал. Провал движения «Захвати Уолл-стрит». Поначалу люди испытывали по отношению к нему понятную симпатию. Многим американцам созвучен призыв к правительству предпринять акции против финансовых институций, особенно на фоне глубочайшей рецессии. Но чем больше мы слышали и наблюдали за демонстрантами, тем все больше честно мыслящих американцев приходили к выводу, что захватчики не заинтересованы в разрешении насущных проблем. Многие из них попросту хотят подорвать экономическую систему. Вдобавок, поведение части демонстрантов вызывает отвращение. Множество примеров насилия, множество примеров атак на полицейских, шприцы, найденные в лагере протестующих на Манхэттене. Объективности ради необходимо признать, что некоторые из демонстрантов искренне пытаются выразить свое негодование по поводу системы, которая выглядит несправедливой. И это причина для дебатов. Но это движение было захвачено хулиганами, анархистами и психами. Оно потерпело провал. Его больше не существует в качестве легитимной политической силы страны. Билл О'Райли, впрочем, приобрел знаменитость благодаря своим часто эпатирующим комментариям. Но вот что говорит в интервью телеканалу MSNBC Бен Уэйт, обозреватель влиятельного издания «Политика», близкого американскому леволиберальному истеблишменту. Я бы не назвал юбилейные протесты очевидным успехом. Число протестующих было невелико, но не это главное. Я лично за протесты, за необходимость привлечь внимание к экономическому неравенству, что является серьезной проблемой. Главная трудность движения заключается в том, что оно не может вырваться за рамки мелких изолированных протестов, наскоков на полицию. Ему пора определить свои цели и планы. Собираются ли его участники участвовать в политическом процессе, выставлять кандидатов на выборах, иными словами, организовать реальное движение. Американцам, честно говоря, надоело наблюдать за группками, которые окопались в своих лагерях и постоянно причитают. Согласно последним опросам, 28% американцев поддерживает захватчиков, 63% отвергает это движение. Любопытно и то, что некоторые политики из либерального крыла Демократической партии, поначалу заявившие о солидарности с движением, в последнее время держатся на расстоянии от протестующих. Ничего о протестах не говорит и президент Обама, сделавший в первые дни после появления пикетов заявление, где он сказал о том, что он понимает причины негодования протестующих. Самым важным вопросом для политиков и политологов остается вопрос о том, способно ли движение «Захвати Уолл-стрит» стать своего рода либеральным ответом движению чаепития. Появление такой силы могло бы серьезно изменить предвыборный политический пейзаж.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. В Москве накануне снесли ДК «Октябрь» – историческое здание в стиле конструктивизма, последний остававшийся в Москве довоенный деревянный дом культуры. Несколько недель назад в здании был сильный пожар, и все произошедшее стало полной неожиданностью для руководства Дома культуры и для местных жителей, которые еще недавно собирали в защиту ДК подписи, рассказывает Лиля Пальвелева.
Местные жители собрали 1500 подписей в защиту ДК «Октябрь». Движение «Архнадзор» обратилось к мэру Москвы с призывом восстановить здание, имеющее статус выявленного памятника культурного наследия. Не помогло. Сейчас на Тихой улице, вблизи метро «Октябрьское поле», груда деревянных балок и целые куски стен с уцелевшими окнами. Примечательно, что среди фрагментов нет ни одного обгорелого и закопченного. Значит, действительно большую часть построенного в 1937 году Дома культуры огонь не затронул. Поодаль до сих пор стоит рекламный щит с приглашением посетить кружки уже несуществующего ДК «Октябрь». Как сообщают расстроенные прохожие, он до последнего дня своего существования действовал по прямому назначению.
Здесь много было детских групп, и взрослые принимали тоже, и обучали танцам, и не только обучали, но еще и выступления какие-то проходили. Потом я знаю, что здесь было много действующих кружков. То есть он был полностью функциональный.
Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин сообщает, осуществленный префектурой северо-западного округа Москвы снос незаконен.
Наследие фактически отстранилось от защиты ДК «Октябрь». Они, по нашим сведениям, не давали разрешения на снос, но и не препятствовали сносу. Они подтвердили префектуре, что здание проходит историко-культурную экспертизу, что она не завершена. Однако на совещании у мэра Москвы, где было решено восстанавливать Дом культуры, голос Москомнаследия вообще не звучал, то есть мэр не получил вводных. В полной мере он относился к этому зданию как просто старому деревянному погорелому клубу.
По данным Архнадзора, за год работы нового московского правительства ни один из 2000 выявленных архитектурных памятников не получил статус особо охраняемого объекта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. Красноярский школьник не побоялся «Единой России». Александр Волошин и Олег Дерипаска дали показания в лондонском суде. Судьба гражданского активиста Матвея Крылова, а также обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 19:00.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам. Об этом заявил министр юстиции Ливии Мухаммед Аль-Алаги, не сообщив о подробностях. В Москве полиция задержала сегодня около 10 участников акции МГУ против агитации за «Единую Россию». В Краснодаре на гражданской акции «Пикет-19» сегодня задержано не менее 4 человек, среди них 6-летняя девочка, дочь одной из протестующих. В Ингушской станице Орджоникидзевской отменен введенный утром режим контртеррористической операции. В ходе операции был убит находившийся в федеральном розыске Артур Амриев. Большинство делегатов Лойя Джирги, всеафганского собрания политиков и старейшин племен, которое заседает в Кабуле, поддержали предложение президента Афганистана о заключении договора о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого Дамаску Лигой арабских государств, которая требует от властей Сирии прекратить кровопролитие в стране. В случае, если требование не будет выполнено, Сирии грозит ужесточение экономических санкций. Международная изоляция Ирана не имеет прецедентов в истории. Ведущие мировые державы едины в стремлении противостоять развитию его военной ядерной программы. С таким заявлением выступил советник по национальной безопасности президента США Том Донилон. Страны Юго-Восточной Азии окажут сопротивление в случае, если Соединенные Штаты попытаются усилить свое влияние в этом регионе. С таким жестким комментарием выступило в субботу государственное агентство Китая Синьхуа. Агентство обвинило США в приверженности ментальности времен Холодной войны. Двое афганских полицейских были убиты в ночь на субботу в перестрелке с военнослужащими сил НАТО, которая началась по ошибке. Генеральная ассамблея ООН приняла в пятницу резолюцию с осуждением заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который, по данным США, был организован при поддержке иранских властей. В Киеве окружной административный суд запретил 22 ноября праздновать в центре украинской столицы годовщину Оранжевой революции.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургские правозащитники и журналисты заявляют о фактах нарушения закона о выборах. В частности, представители правозащитной организации «Лига избирательниц» рассказывают, что к ним поступают многочисленные жалобы граждан, которые сообщают, руководство школ и вузов оказывает давление на родителей и учащихся. Подробнее о ситуации расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Представители оппозиции, партий, принимающих участие в выборах 4 декабря, в один голос выражают свое возмущение тем, что в эти дни творится в Петербурге. Лидер местной организации партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Оксана Дмитриева, приводит многочисленные факты нарушения предвыборного законодательства, главным из которых, конечно, является голосование по почте.
Давление, которое мы испытываем, это опасность и подготовка к фальсификации выборов. Через открепительные талоны и через голосование по почте. И у нас напряженно работают все наши члены комиссии с решающим голосом в ТИХах, территориальных избирательных комиссий, для того, чтобы предотвратить вот эти огромные, массовые, просто массовые голосования по почте. Достаточно сказать, что в Адмиралтейском районе, в одной части Адмиралтейского района, в половине, 3000 заявлений по голосованию по почте. В других районах по одному, по два, по три, а тут 3000. Это значит, пол района вообще снялось и решило переселиться куда-то, исключительно 4 декабря. Поверить в то, что могут быть реальные причины у 3000 человек, невозможно. Тем более нам граждане звонили на нашу горячую линию и говорили, как их заставляли приходить работников бюджетных учреждений и под угрозой увольнения заставляли писать заявление о голосовании по почте. Совершенно вопиющий случай произошел в 29-й территориальной избирательной комиссии, это Фрунзенский район, где вдруг на следующее утро после закрытия избирательной комиссии вдруг оказался реестр на голосование по открепительным талонам на 900 человек. Оказывается, все эти 900 человек, дружно, люди пожилые, пришли исключительно ночью после закрытия избирательной комиссии, после того, как из нее ушли все представители наши с решающим голосом, также представители КПРФ, именно под покровом ночи пробирались в территориальную избирательную комиссию, чтобы взять открепительный талон. Причем граждане 26-го года рождения, 28-го, 34-го, но поверить в это невозможно. После того, как наш член комиссии с решающим голосом потребовал дать этот реестр, сказав, что он никаких этих 900 человек никогда не видел дежуря на избирательной комиссии все время, от звонка до звонка, ему этот реестр дали, там все фамилии и подписи были написаны двумя почерками. На его вопрос представитель комиссии сказал, что мы залили реестр водой, и пришлось его переписать самим от руки. После того, как мы написали жалобы в «Справедливая Россия» в прокуратуру, и прокуратура стала разбираться, этот реестр тут же был потерян.
По мнению другого участника выборов, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского, на этих выборах партия «Единая Россия» перещеголяла саму себя, и не только используя голосование по почте.
Следующий вопиющий случай тоже массовый – это цирк. Все билеты в цирк выкуплены до 2 декабря. Все они раздаются через районные администрации, распространяются через приемные депутатов от «Единой России». И дальше депутаты перед началом представления выходят, поздравляют граждан. В этом прямой агитации нет, но гражданам всячески внушается, что этими билетами, этому представлению они обязаны этим депутатам. Естественно, это только «Единая Россия» или близкие к ней депутаты-перебежчики. Третье – это раздача подарков, организация бесплатных экскурсий. Ну и, наконец, то, к чему мы уже привыкли. Это агитация чиновников в рабочее время за «Единую Россию». Я с этим столкнулся прямо у себя на территории. Глава администрации нашего района, центрального, госпожа Мария Щербакова, на встрече с директорами школ, методистами, заведующими детскими садами, просто открыто призывала поддержать кандидатов от «Единой России», заявляла, что только они достойные люди, а все остальные совершенно не заслуживает никакого доверия. Но я по этому поводу написал письмо в прокуратуру и письмо на имя губернатора Полтавченко с просьбой немедленно ее уволить. Ответа пока нет.
У председателя правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяны Дорутиной к сегодняшнему дню скопилось огромное количество сообщений о том, как чиновники, в основном директора школ, ректоры вузов, всеми способами давят на родителей учащихся, учителей, преподавателей и студентов, требуя от них массовой поддержки «Единой России».
Чем ближе выборы, тем масштабнее попытка фальсифицировать их. Я говорю не только о Петербурге, а в общем про России, потому что сейчас уже есть сведения, что будет выдано неимоверное количество открепительных удостоверений. А то, что можно с открепительными удостоверениями не сдавать их на участке, а идти опять на другой участок проголосовать, такое мы уже видели. Здесь одна надежда на наблюдателей. Кроме этого, если раньше как бы говорили о том, что надо бы голосовать за Единую Россию, то теперь просто угрожают. Угрожают в школе, угрожают в институте. Приходили ко мне студенты из города Пушкина, где институт педагогический, который имеет несколько филиалов по области. Так вот, там ректор института берет все филиалы, это и Луга, и Бокситогорск, по-моему, 5 филиалов, и собирается возить все всех студентов в Тоснинский район, где он баллотируется, для того, чтобы они голосовали за него с открепительными удостоверениями, это иногородние студенты. И причем говорят так, если вы понимаете, если не выиграет Единая Россия, зарплаты же не будут выдаваться, не место тем людям, которые не в Единой России, вообще работать в нашем институте.
Рубрику «Главное событие Петербурга» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется 300 лет со дня рождения первого российского ученого, чье имя стало всемирно известным, Михаила Ломоносова. В Москве и Санкт-Петербурге к юбилею ученого, а также поэта, заложившего основы российского стихосложения, организовано немало мероприятий. Из Санкт-Петербурга репортаж Татьяны Вольской.
К празднованию юбилея Михаила Ломоносова в Петербурге готовились давно. В октябре был торжественно открыт Ломоносовский сад и высажена Ломоносовская аллея из 19 кленов, поскольку ученый родился 19 ноября 1711 года по новому стилю. И 19 ноября предполагается завершение проекта «Виват Михаила», цель которого в том, чтобы повторить примерный маршрут, которым накануне и в день своего 50-летия 18-19 ноября 1711 1761 года мог бы следовать из городского дома усадьбы в Петербурге в загородную усадьбу Усть-Рудицу юбиляр Михаил Васильевич Ломоносов. Говорит заведующая музеем Михаила Ломоносова доктор исторических наук Маргарита Хартанович.
Поедем в эту традиционную уже Петропавловскую крепость, и там будет сделан выстрел из пушки в честь Ломоносова. А то, что касается нашего музея антропологии и этнографии, при котором находится наш музей Ломоносова, как отдел, то мы провели в сентябре ломоносовские чтения в Кунсткамере, довольно широко отмечали, выпустили красочный альбом Ломоносов, выпустили сборник статей.
Осталась ли в Петербурге и окрестностях хоть какая-то память о Ломоносове? Ведь у него была фабрика в Усть-Рудицах.
Усть-Рудица – это была усадьба, которую жаловала Елизавета Петровна Ломоносову. И на этой территории Ломоносов построил фабрику по изготовлению цветного стекла, стекляруса, бисера. Но эта фабрика, в общем-то, производство ее не очень широко использовалось. Потомки жили в этой Усть-Рудице, а во время войны это был Оренбаумский пятачок, то есть там все было стерто с лица земли, все было разрушено. И в 48-50-х годах велись археологические раскопки Данилевского. И кое-какие находки у нас есть в музее. У нас есть макет этой усадьбы Ломоносова и фабрики. У нас есть рисунки потомков. По идее, можно восстановить, но это большие деньги.
На второй линии Васильевского острова когда-то была химическая лаборатория Ломоносова, первая в России. Ломоносов построил ее на свои деньги, хотя и при помощи государства. Он там долго работал, потом стал работать в своем доме на Мойке, где у него была усадьба. Со временем лаборатория перешла в частные руки, но дом еще стоял после войны, а потом его разобрали на кирпичи, и на этом месте до сих пор ничего нет. Может, уже пора ее восстановить?
Нет, конечно, такие проекты есть. Я бы сама была заинтересована, чтобы лабораторию восстановили. Но за это восстановление, за строительство лаборатории отвечает Санкт-Петербургский научный центр. И туда приходят и деньги. Поэтому вот лучше обратиться к ним.
Восстановить пытались, хотя это и были бы новоделы, говорит главный ученый-секретарь Петербургского научного центра Российской академии наук Эдуард Троп.
В области с этой сеструдницей ситуация безнадежная. У нас со второй линии тоже пока ничего не получилось. Там хотели построить на месте лаборатории современный музейный информационный центр, но пока не вышло ничего. Бог его знает, то ли финансирования не хватило, я на этот счет серьезного сказать ничего не могу. Пока ничего не получилось. Вот. А почему? Ну, почему у нас никогда ничего не получается?
А получается ли хранить дух Ломоносова, его, так сказать, заветы?
Какие-то храним, какие-то забросили. Но не то, чтобы ученые забросили, а очень активизировались креационисты, вообще всякие люди, которые хотят объединить науку с религией. Михаил Васильевич был искренне верующий православный человек, но все-таки считал, что это совершенно разные области. Он придерживался теории двух книг. Одна книга – это Библия, понятное дело, цель которой – указать человеку путь к спасению. А вторая книга – это природа, цель которой – показать величие Создателя. Вот, и методы изучения того и другого предмета совершенно разные. И он очень остроумно говорил, что недомыслен математик, который моральные вопросы решает циркулем, и также недомыслен богослов, который буквально читает Библию, верует в шестоднев и в то, что Иисус Навин остановил солнце. Вот сейчас вместо того, чтобы слушаться основателя русской науки, очень многие люди пытаются объединить науку и религию. А это рождает только новые ереси и новую лженауку.
К тому же, замечает Эдуард Троп, как при Ломоносове наука в России находилась в трудном положении, так же в трудном положении она находится и сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти пять.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция задержала около 15 участников акции МГУ против агитации за «Единую Россию». На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам. В ингушской станице Орджоникидзевская убит один из лидеров боевиков Артур Амриев, находившийся в федеральном розыске. На севере Норвегии в результате катастрофы автобуса с российскими рыбаками один человек погиб, трое получили серьезные ранения. В Киеве окружной административный суд запретил праздновать День Свободы, очередную годовщину Оранжевой революции. Россия и Соединенные Штаты Америки обменялись дипломатическими нотами об облегчении визового режима. В Афганистане большинство делегатов Лая Джирги высказались за стратегическое партнерство с США. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, выдвинутого Сирии Лигой арабских государств. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» эксперты рассуждают о причинах неудачи ставленника Кремля в первом туре президентских выборов выборов в Южной Осетии и о реакции футбольных организаций на избиение в Грозном футболиста Спартака Гогниева. Слово Олегу Кусову.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Анализируя итоги первого тура президентских выборов самопроглашенной республики Южная Осетия, эксперты чаще всего обращают внимание на тот факт, что Анатолий Бибилов, которого здесь называют «ставленником Кремля», выиграл у представителя оппозиции Аллы Джоевой всего лишь 14 голосов. По мнению экспертов, столь незначительный разрыв равносилен фактическому проигрышу московского ставленника. Политолог Алиса Иващенко подчеркивает, что предвыборная кампания в республике совпала с переговорами Москвы и Тбилиси по вопросу вступления России в ВТО. Стороны решили, что в погранично-таможенную зону на государственной границе будут допущены международные наблюдатели, которые станут осуществлять мониторинг грузов. В Цхинвале заметили, что таким образом представители международной организации впервые появятся на территориях самопроглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, к тому же согласие Москвы. Почти все кандидаты в президенты Южной Осетии подвергли резкой критике такую позицию Москвы, кроме Анатолия Бибилова. Более того, в интервью газете «Коммерсант» он заявил: «Я не вижу здесь огромной проблемы. И предательства каких-то интересов Южной Осетии не вижу. Что такое внешний мониторинг? Россия нас признала, но пусть мониторят, кто хочет мониторить». Конец цитаты. Алисия Иващенко полагает, что подобная позиция Бибилова сильно ударила по его рейтингу.
Все признали, что это огромная дипломатическая победа Грузии и лично Саакашвили, потому что Россия теряет часть суверенитета над своей границей и тем самым признает, что эти территории Осетии и Абхазии, они больше относятся к Грузии, чем являются независимыми. И Россия сделала здесь огромный шаг назад в признании. Эту озабоченность высказали и южно-осетинские политики, и абхазские руководители. И сейчас ведутся очень активные консультации по этой проблеме. Население Южной Осетии поняло, что оно может оказаться разменной монетой во внешней политике Кремля. Будь это ВТО, вступление в НАТО или еще какие-то такие глобальные проекты. И победа ставленника Кремля может привести к тому, что рано или поздно население и территория Южной Осетии становится заложником, которую в удобном случае могут просто сдать как разменную монету.
Говорил политолог Алексей Ващенко. Анатолия Бибилов называют на югоосетинских выборах ставленником Москвы, но не местной власти. Окружению Эдуарда Кокоты победа Бибилова в первом туре была не нужна. По мнению руководителя Центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова, местные власти на этих выборах преследуют свои цели, несмотря на то, что президент Кокоты публично заявил о поддержке Анатолия Бибилова.
В процессе избирательной кампании оказалось, что, по сути дела, и Бибилов, и экс-министр образования, оба кандидата, так или иначе, оппозиционно расположены к большей части нынешнего правящего южно-осетинского класса. Бибилова буквально связали по рукам и ногам те, кто, собственно, заявлял громко о его поддержке и о том, что он рассматривает Бибилова как своего возможного преемника. Много было черного пиара, много было технических кандидатов, которые отнимали голоса как раз у Бибилова. Но вышло то, что вышло, так что я бы сказал, во втором туре будут участвовать два оппозиционных кандидата. Местная власть играла в очень сложные такие игры, конечная цель которых, кстати, может быть совершенно в другом состоит. Ну, например, превращение Южной Осетии в парламентскую республику, которая даст возможность тому же какой-то в той или иной форме остаться у власти. Для этого нужно сделать кандидатов, вышедших во второй тур, ну, как в Америке принято говорить, хромыми утками местной политики. Допустим, побудить того же Бибилова обратиться за помощью перед голосованием к тем, кто реально мешал ему набрать достаточное количество голосов, чтобы победить в первом туре. Действительно, возможны всякие неожиданности. Предсказывать, к чему приведет даже не соперничество между вышедшими во второй тур кандидатами, а вообще логика политического процесса накануне выборов и после них, я думаю, сейчас ни один эксперт не возьмется. Игра продолжается, и дело не в том, там, кто победит и сколько процентов голосов наберет, а вопрос в том, к чему хочет привести в конечном счете южно-осетинскую политику нынешнее ее руководство. Нельзя исключать, например, сценарий попытки срыва выборов и введения чрезвычайного положения.
Так считает Алексей Власов. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии намечен на 27 ноября. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Международная федерация ассоциации профессиональных футболистов удивлена слишком мягким вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по делу об избиении футболиста молодежного состава клуба «Краснодар» Спартака Гогнева. Спартак Огнев получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга во время матча в Грозном 4 ноября. По трибунам помещений стадиона его избили чеченские полицейские. По итогам разбирательства контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал главного тренера молодежного состава «Терека» Магомеда Магомаева и администратора команды «Ислама» Салтаева на 500 тысяч рублей и отстранил их от осуществления футбольной деятельности на один год за участие в инциденте. Глава Европейского отделения Международной федерации ассоциации профессиональных футболистов Диан Стефанович считает, что подобное решение – позор для всего футбольного мира. Теперь мы знаем, сколько стоит просто так избить футболиста. Конец статы. Инцидент со Спартаком Гогневым в Грозном должен попасть прежде всего в поле зрения правоохранительных органов, полагает главный редактор электронного журнала «Футбол Магазин» Чермен Сгоев.
Мне кажется, что для того, чтобы наказывать за сломанный нос, ребра и за несколько дней в больнице проведенных, достаточно не футбольных законов, а просто уголовного кодекса. Там все это прописано, что нельзя ломать человеку нос и ребра. Но и поскольку мы не видим никаких итогов по этой части, то мне кажется, да, конечно, наказание могло бы быть суровее.
Так считает Чермен Сгоев. Минувшую пятницу, спустя 2 недели после инцидента, откликнулись правоохранительные органы. Замначальника управления общественной связи МВД России Олег Ельников заявил, что по делу Гогнева проводится проверка, по итогам которой, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, как минимум по статье хулиганства.
Рубрику «Кавказ сегодня» вам представил Олег Кусов. На минувшей неделе определились и все участники чемпионата Европы по футболу 2012 года, который этим летом пройдет на стадионах Польши и Украины. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
После того, как были сыграны 4 таковых матча, путевки в финал Евро-2012 завоевали сборные Португалии, Ирландии, Хорватии и Чехии. Насколько справедливыми можно считать итоги отборочного турнира, рассказывает футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Я думаю, что итог 10 матчей абсолютно справедлив. Там сложно даже сказать, где можно хоть немножко усомниться в справедливости результата, потому что, казалось бы, была интрига в матче между командами Боснии и Португалии, но ответный матч доказал, что португальцы настолько сильнее. Сомневаться не в чем. И по счету, и по игре это вот было противостояние разных просто соперников. Что касается сборной Ирландии и Эстонии, мне кажется, то же самое. Примерно так же можно сказать и про Чехию со сборной Черногории. Вот мне кажется, что в паре Хорватия-Турция все, наверное, могло бы быть иначе, если бы не драматичное для турок развитие первого матча, потому что, в принципе, это команды сопоставимые по силам. Только вот, скажем так, на решающий матч хорваты собрались и показали, наверное, максимум своих возможностей. Играли самоотверженно и при этом и технично, и быстро, как полагается, приличной команде европейского уровня. А турки лучшей игры не показали. Поэтому ответный матч явил, что они сопоставимы по силам, но при этом, конечно, Хорватия на более законных основаниях теперь поедет в Украину и Польшу.
Сборная России в последних отборочных циклах отличается тем, что часто со вниманием следит за матчами, в которых сама не участвует, потому что от этих матчей многое зависит. Вот и сейчас в паре Хорватия-Турция интрига для России заключалась в том, что если бы Турция взяла у Хорватии хотя бы 1 очко, сборная России получила бы место в более высокой группе при посеве, что позволило бы ей избежать более сильных соперников на первом этапе чемпионата Европы. Такая зависимость сборной России от результатов других команд, о многом ли она говорит?
Мне кажется, она говорит прежде всего о том, что сборная России недостаточно классная команда, чтобы ни от кого не зависеть. С другой стороны, ну, все мы знаем, что сборная России это, в общем, середняк европейского футбола, крепкого, даже, может быть, высокого уровня, но все равно середняк, не грант. Поэтому ее такое полуподвешенное состояние, мне кажется, нормально, и также от нее в каком-нибудь следующем случае может зависеть похожая команда, ну, допустим, та же сборная Хорватии.
Часто бывает так, что команда попадает в группу, которая считается относительно легкой, а затем вдруг начинаются проблемы. Пример – участие сборной России на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее, когда Россия вообще не смогла выйти из относительно легкой группы.
В какой-то момент сильная команда может оказаться на спаде, как было со сборной Италии на последнем крупном турнире, когда она умудрилась проиграть Словакии. Все очень зависит от конкретной ситуации. Констант современном европейском футболе немного. Наверное, только вот сборные вроде Германии и Испании могут считаться таковыми. Может быть, еще Голландии, с натяжкой уже Англии. А так все остальные команды, кроме явных аутсайдеров, они не то чтобы примерно равны, но очень близки.
Когда шли стыковые матчи, многие сборные проводили товарищеские встречи. Сборная России провела не две, как было возможно, а одну. Возможно, российские игроки просто устали, как говорит Дик-адвокат. Не странно ли это?
Мне кажется, что это очень неправильно и ошибочно, то, что российская команда не пользуется возможностью уже сейчас работать над ошибками в свете предстоящего крупного турнира, потому что это очень ценное время, и все работают, все готовятся. Это не просто так. Это время для наработки состава, для определения каких-то возможных потенциальных кандидатов. А сборная России, мне кажется, никого и ничего особенно не ищет.
Две встречи провела и сборная Украины, хозяйка будущего чемпионата Европы. Она сыграла в ничью с командой Германии 3-3, а затем выиграла у сборной Австрии 2-1. Что-нибудь можно сказать о динамике работы Олега Блохина в сборной Украины?
Сборная Украины в плане психологии, микроклимата в команде, там все нормально. То есть вот я смотрел игру со сборной Германии, это было очень странное зрелище, потому что с одной стороны украинцы костьми ложились. Они очень старались, было видно, что эта команда мотивирована, что она знает, за что она играет, во что она играет. Но с другой стороны, даже с полурезервным составом сборной Германии, у немцев не было человек 5 или 6 но состава, украинцы почти всю игру оборонялись. При этом они почти всю игру вели в счете, забивая потрясающие по красоте голы, но при этом в целом по качеству футбола очень сильно уступая. Украина, наверное, сюрпризов не преподнесет. Они сыграют свою силу, это сила середняка. У Олега Блохина, ну не то чтобы нет шансов их сильно выше поднять, но их очень мало, потому что все еще упирается не только в него, но и в людской ресурс. У Украины очень мало потенциально хороших молодых футболистов. Есть старая гвардия, но она уже, конечно, не та. Вот посмотреть на того же Андрея Шевченко, конечно, это замечательный футболист, но в общем уже в прошлом. А зрелые мастера, которые сейчас есть в украинском футболе, они, в общем, конечно, по классу тому поколению, что было у Шевченко, уступают.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоится 2 декабря в Киеве. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». И сегодня она посвящена трусости. В программе участвуют Елена Санникова, посаженная за веру Христа Андроповым, и психолог Евангелина Корсакова. Ведет программу Яков Кротов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих
правоохранителей. А виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».